Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это руководитель паломнического отдела Екатеринбургской епархии Любовь Анатольевна Белогорова. Здравствуйте, Любовь Анатольевна.
Здравствуйте.
Ну что ж, сегодня мы с вами начинаем такой как бы даже цикл рассказов о деятельности паломнического отдела нашей епархии. И начнем мы с истории паломничества. Наверное, все-таки нужно рассказать нашим радиослушателям, кто такие паломники, какова вообще история нашего вот русского, российского паломничества, когда она началась. Ну вот, я думаю, что вот вам такое вот первое задание рассказать об истории паломничества.
Мы все с вами знаем, что благочестивый обычай ходить к святым местам существует уже много-много веков. И мы знаем, что первые странники, христиане, ходили в Иерусалим поклониться живоносному гробу Господню и помолиться на тех святых местах, которые связаны с земной жизнью Спасителя и с Его учением, и с событиями, описанными в Евангелии. И таких вот христиан-странников обычно называли паломниками. Почему? Потому что из Святой Земли, из Иерусалима, они привозили паломы, пальмовые ветви. И привозили, и хранили с благоговением, и это им напоминало Иерусалим. А вообще мы знаем, что именно пальмовыми ветвями встречали Спасителя жители Иерусалима, когда он входил в Иерусалим, да, и этому посвящен неделю, праздник, да, вспоминается, да, в праздник, «Ход Господень в Иерусалим».
Сейчас ну вот встречали пальмовыми ветвями. Вот отсюда, да, значит, и название паломник, да, палома, да, вы говорите, что называли, привозили то, что
да, паломники. Вот их стали называть паломниками. Время проходило, и святых мест становилось все больше, потому что христиан становилось все больше, и во многих странах уже появлялись христианские церкви, и были святые, и мученики, и, конечно же, уже христиане ходили и в другие святые места. И впоследствии паломниками стали называть уже всех, и кто ходил в Святую Землю, и кто ходил по России в наши монастыри. Самое главное, что это был такой подвиг исповедания веры, духовная работа, очищающая душу. И цель вот этого паломничества всегда была приобщение к вечному Царству Божию, как единственному смыслу истинному человеческого бытия. И мы знаем с вами, что паломничество, как христианская традиция, она вообще освящена стопами самого Христа. Мы с вами читаем во второй главе Евангелия от Луки, как маленький Иисус ходил со своими родителями в Иерусалим. И такие слова: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». То есть и сам Спаситель паломничал, получается. До нынешних дней эта традиция жива, живет, и святых мест, как я уже говорила, становится все больше, и все больше христиан путешествует. И сейчас у нас уже, кроме Иерусалима, есть и святыни Константинополя, нынешний Стамбул. На территории нынешней Турции раньше, как вы все знаете из истории, существовало христианское государство Византия. И множество святынь осталось. К сожалению, они не в том состоянии, как хотелось бы. Да? Многие разрушены. Но, тем не менее, сейчас есть возможность путешествовать по Турции и посещать и место рождения святителя Николая Чудотворца Патары, и Миры Ликийские, нынешний город Демре, и скальные церкви, вот еще с сохранившимися фресками, И, конечно же, это Святая София, храм Святой Софии в самом Константинополе.
И, ныне Стамбуле,
да? Да, ныне Стамбуле. И монастырь Хора, и множество-множество святынь.
Мы уж не говорим, что и в Египте много святынь.
Конечно же, и Египет,
и в Европе
и, да,
существует.
И Сирия, и Европа, конечно же, это Италия, это Бари, это место, где сейчас сохраняются и мироточат мощи святителя Николая, миролекийских чудотворца. Это, конечно же, множество-множество святынь, сохраняющихся и в Германии, и во Франции, в храмах. И это святыни Сербии и Черногории, очень близкие русскому человеку.
Славянские.
Да, и болгарские святыни, вот мы знаем. И святыни в Америке, конечно же, и христианские святыни в Японии. И возможности сейчас помолиться, поклониться очень большие.
Ну, то есть места вот эти паломничества, они расширились, география этих мест, она расширилась сейчас, огромной стала.
География расширилась. И надо сказать о том, что наша страна, наша Родина, Россия, она ведь не даром, не зря она называлась всегда Святой Русью, потому что столько монастырей, столько храмов, как у нас, ну, пожалуй, нигде нет.
Столько икон, которые имеют...
Да, чудотворных икон, святых источников.
Святых источников всевозможных.
Русских, да? Святых, вот, любимых, почитаемых, которые во всем мире почитаются. Например, для меня было радостным таким событием, когда мы были в Иерусалиме и в русской духовной миссии в Свято-Троицком соборе в Иерусалиме, я увидела фреску Семёна Верхотурского. Вообще для нашей группы из Екатеринбурга, из нашей области, из нашей епархии это было такое, ну просто радость.
Открытие такое хорошее.
Да, что наш праведный Семён вот в Иерусалиме. И для нас и Валаам, и Свято-Троица Сергиева Лавра, и Псково-Печорский монастырь. Для нас это тоже...
Соловки.
Соловки, конечно, Соловецкий монастырь. Святыни Москвы, множество монастырей, и Свято-Покровский женский монастырь, и Угрешский монастырь Подмосковье. Ну, множество вообще. Вот то, что у нас...
Москве-то вообще много,
да,
монастырей.
То, что у нас вообще в России, ну, это трудно перечислить, и это, конечно, за одну встречу даже не перечислить, надо много-много-много дней. И, конечно же, у нас с вами на Урале величайшие святыни, вот как и праведный Симеон, его знают везде, да, и мы его с вами очень любим. Это, конечно же, царские святые места, и храм на крови во имя всех святых земли российской просиявших, и монастырь царственных страстотерпцев на Ганиной яме, и монастырь новомучеников российских в Алапаевске. Это все те святые места, которые дороги нашему сердцу и тем, кто приезжает к нам. И мы, говоря о святынях нашего родного края, конечно же, всегда знаем, что здесь у нас и село Тарасково с источниками, и Старопышминский источник, и святыни в Невьянске, и в Сесерте. То есть, куда бы мы с вами ни пошли, где бы мы с вами ни были, мы везде можем помолиться, мы везде можем приложиться к святыням. Для нас это очень дорого.
Мы уже сказали, что мест очень много, где есть святыни, но давайте теперь конкретно все-таки вот скажем, с чего начиналось паломничество у нас на Урале, поскольку у нас много святынь.
Начало паломничества в Екатеринбургской епархии на территории Екатеринбургской митрополии положило событие, которое произошло в конце 17 века в селе Меркушино. Чудесным образом из земли были явлены мощи праведного Семёна Верхотурского. Через несколько лет, в 1704 году, эти мощи были перенесены с почитанием в Верхотурский мужской монастырь. И вот, пожалуй, с этого времени можно уже сказать, вести, что... да, вести вот этот вот отчет истории паломничества на Урале. Вот именно вот у нас, в том месте, где мы с вами живем. Слава о дивной помощи новоявленного святого разнеслась по всей округе. И мы, вот читая документы тех лет, читая исторические воспоминания, мы знаем, что приходили в Верхотурье и из Перми, и из Уфы, и из дальней-дальней Сибири приходили. Приходил православный народ и из Кургана, и, конечно же, здесь и со стороны Екатеринбурга, и из Уктуса, и из Арамили приходили. И все стремились именно праведному Симеону. И вот что интересно, что до сегодняшнего дня во многих семьях в нашем городе, вообще в, ну, у нас в Свердловской области, хранятся предания, хранятся истории, как их бабушки или дедушки ходили пешком в Верхотурье
к Симеону.
И рассказывают с таким уважением, с таким почитанием к своим вот бабушкам, что вот она у меня была в Верхотурье, ходила к мощам.
Я согласна, потому что вот приходилось встречаться, когда в той или иной деревне, там в селе, ну, там на съемках или там на записи каких-то передач, обязательно, вот если действительно такой паломник был, обязательно о нем говорили с большим уважением, с большим таким чувством, таком, знаете, любви, что вот да, вот наш там дедушка или наша бабушка, они ходили, ведь они ходили пешком в Верхотурье, вот подчеркивали это.
Вот, а в 1914 году в Верхотурье посетила даже великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Это уже наша с вами святая, сейчас она у нас
тоже канонизированная.
Канонизированная, да. И есть воспоминания трогательные, как ее вообще встречали в Верхотурье, как ее встречали священство, как ее встречали
в монастыре,
братья, там, да, братья встречала, архиерей, как туда специально приезжал, чтобы ее встретить. И с какой теплотой она вообще отнеслась и относилась к. Вот к этой великой уральской святыне.
Да.
И мы знаем, и что праведного Симеона Верхотурского очень почитала царская семья, наша святая царская семья. Известно, что они делали вклады в монастырь, они посылали подарки. Например, такой вот очень большой, конечно же, в подарок – это серебряная небывалой красоты сень на трагой праведного Симеона, которая была установлена в Крестовоздвиженском соборе 23 мая 1914 года.
Там, Верхотурье, Крестовоздвиженском соборе.
Конечно же, после 17 года она исчезла в неизвестном направлении.
Ну, поскольку серебряная, все забирали, золото, серебро, все.
Вот. Но ее именно пожертвовали царская семья, да и, конечно, монастырь с большой благодарностью это принял. Очень трогательно, вот мы когда читаем, что, например, царица посылала в монастырь вещицы какие-то, облачения, сшитые собственными руками и вышитые. Вот такое очень удивительное такое случай, что облачение нежно-сиреневого цвета для настоятеля и протодиакона сшитые из коронационного платья Александры Федоровны собственноручной вышивкой царицы. Вот даже такое. Конечно же, если вот она сама вышивала и послала к Верхотурье.
Ну, они рукодельницы были, и царица, и царевны все.
И даже мы читаем, что была сшита самой царицей покров на раку Симеона Верхотурского с его изображением в полный рост. То есть вот даже вот такое. Вот, конечно, это говорит о большом почитании. Ну и когда уже произошли события в 18 году, когда уже семья была расстреляна, и когда уже следователи проникли в дом Ипатьевский, обнаружены были, например, образок с праведным Симеоном Верхотурским. И еще вот по свидетельствам этих лет обнаружена была икона Николая Чудотворца, освященная именно на мощах праведного Симеона. То есть это тоже говорит о многом, о почитании Верхотурья. Конечно же, в 1917 году история России и события в России, все мы знаем, что произошло. Начались гонения, закрывались храмы, монастыри, взрывались храмы. Мы знаем, что у нас в Екатеринбурге и великолепный Екатерининский горный собор был взорван, и было вскрытие там частицы мощей праведного Симеона Верхотурского. Ну, мы знаем, что у нас вообще в Екатеринбурге незакрытым остался только одна маленькая церковь Иоанна Предтечи. Вот. И, конечно же, Верхотурье тоже пострадало. И надо сказать, что мощи праведного Симеона Верхотурского были вскрыты принародно, и к большой горести православных христиан, кто там участвовал, но это произошло, и их убрали из Верхотурии и перевезли в Нижний Тагил, мощи праведного Симеона, и поместили в Краеведческий музей под стекло. А затем мощи были перевезены в Екатеринбург, как
сюда,
мы знаем, в Краеведческий музей
да. Тоже здесь долго,
и до 1988 года они были в запасниках музейных. И только в 1992 году мощи вернулись обратно в Верхотурье. Но мы знаем, что в 1988 году в России праздновалось тысячелетие крещения Руси. И, пожалуй, вот этот вот эта дата, да, мы знаем, что произошел сдвиг вообще в отношении церкви и государства. Мы знаем, вот мы, кто паломничеством занимаемся, что вот в эти лихолетия, в эти вот советские годы с 17 по 88 года прошлого века, паломничество как традиция, как благочестивый обычай христиан, он не прекращался.
Несмотря на то, несмотря, что такие гонения были на церковь.
И даже вот у нас с вами здесь, в Екатеринбурге, мы же знаем, что Иоанно-Предтеченский храм, его знают все. А почему? Потому что сюда все эти долгие многие годы съезжались со всей области. И из Челябинской области, и из Курганской области, и из Перми сюда ездили. И, конечно же, это тоже, это же, ну, форма паломничества. Это люди стремились к святыне, стремились на праздник сюда. А паломничество, в общем-то, по всей России мы знаем, что и в Киев приходили, в Киевскую лавру,
и
в Печерскую лавру. Да, да. И вот мы все время рассказываем воспоминания нашей матушки Софии Любых из Покровского монастыря, нашего верхотурского настоятельницы, как она девушка еще совсем молоденькой тоже паломничала. И как им было страшно, молоденьким девочкам, в поезде ехать. И они понимали, что если их обнаружат как паломников, то их просто могут в поле высадить, и они никуда не доедут, и неизвестно, как будут домой добираться. И такие вот свидетельства паломничества сейчас вот у нас вот в советские
то
годы
они,
сейчас у нас есть.
Они как бы тайком, да, это
тайком,
совершали
конечно,
паломничество,
да.
Не признавали, что они едут там к святыне.
Да, да, да. Да.
Но, тем не менее, ехали люди. Я думаю, что таких людей, Любовь Анатольевна, было очень много.
Конечно.
Много
потому
было
что...
таких. И в Иерусалим, я думаю, добирались каким-то образом.
Потому что ведь веру-то ведь они сохранили.
Сохранили.
И матушка София наша сохранила
веру. Вера была
веру,
крепкая
очень. Вот. И еще такой факт очень интересный. Когда мощи праведного Симеона были перенесены в Нижний Тагил и были выставлены под стеклом в музее, то православные приходили туда, в музей, специально.
Тоже паломничество.
Да, тоже они кланялись, они молились у мощей там. То есть вот тут вообще яркое такое свидетельство, что именно паломничество живо.
Конечно, паломничество – это как одно из таких проявлений, ярких проявлений веры человека. И, конечно, здесь и священноначалие наше, и святейшие, я думаю, заботятся о том, чтобы вот это паломничество развивалось у нас, проявляет такую заботу об этом.
Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл и священноначалие Русской Православной Церкви, конечно же, очень большое значение придают этой традиции, и понимая, и мы понимаем, что миссионерское значение, катехизаторская роль и воцерковление вот через паломничество происходит, именно через вот эти вот поездки, через общение паломников с насельниками монастырей, именно того, что вот встречаются из разных приходов люди и как-то делятся между собой что-то, это, конечно, очень большое значение. Но самое главное, что через паломничество люди воцерковляются. И именно поэтому больше 10 лет уже начинается у нас в России такое движение по организации именно епархиальных паломнических структур. Это было сделано по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, и очень много вложил вот в это возрождение и развитие паломничества бывший митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, а нынче патриарх Кирилл. наш отдел был одним из самых первых образованных на территории России. Наш отдел был как отдельная структура сформирован в 2000 году как отдельная структура епархиальная. И вот эта структура епархиальная опиралась на опыт работы с 1996 года, потому что именно в 1996 году Екатеринбургская епархия стала инициатором именно вот таких сборных паломнических поездок в святые места. Мы начинали, самая наша первая была поездка к праведному Симеону Верхотурскому осенью 1996 года. Поездка была удивительная. Было у нас 30 паломников, таких новоявленных. Вот мы все ехали первый раз. Такое паломничество.
А если учесть, что какая-то вот такая, знаете, была особая какая-то вот активность проявлялась, да, у верующих людей, потому что тогда все было вновь, все было из-под запрета отдано людям, как бы, да, вот, пожалуйста, пользуйтесь. И люди с таким, знаете, энтузиазмом вот отправлялись в такие поездки. Вы сами, наверное, помните об этом.
Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю вот эту группу. Я ее сама, первую группу, конечно же, везла. Вот я помню эти 30 человек. Они все остались в церкви. Они все остались в церкви, и сейчас кто-то уже очень серьезный катехизатор, кто-то представитель приходского совета в храме. То есть, ну, ни один человек, в общем-то,
не отошел.
Не отошел. Такие все молодцы, хотя нам было трудно, нам было необычно, потому что мы все из своих теплых квартир оказались в Верхотурье, там только-только начало все восстанавливаться.
Ну, я помню, это время очень вот. Такое было тяжелое для восстановления.
Да, еще день был удивительный. Это же сентябрь, и вдруг пошел снег в сентябре. Погода так вот, ну, было очень красиво, и были великолепные по Серовскому старому тракту, великолепный вот этот вот уральский лес, вот эти вот сосны.
Уже желтый лес, березы да, желтые, да, и зеленые да, сосны. Да.
И снег падал. И, конечно, поездка была чудесная, но вот самое главное, что мы вывезли из этой поездки, я сама и многие паломники, что вот на нас слова знаменитые, сказали, как бы на нас они вот
подействовали.
Событие нашей поездки было свидетельством, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Потому что мы поняли, что мы должны молиться, мы должны трудиться, и мы должны наступить на свою гордость, на то, что мы чего-то не хотим переносить. Мы чего-то не хотим ждать, вот такое вот.
То есть со смирением, да?
Вот да, это со самый главный, наверное, урок, который праведный Симеон, в общем-то, всем нам преподает, что мы должны быть смиренными, то, чего нам не хватает. И, конечно, еще один урок, который праведный Симеон, что мы должны любить друг друга, что наша вера, наше христианство – это любовь друг к другу.
Самое главное.
Самое главное. И после той поездки у нас уже за плечами 16 лет, и разработано много маршрутов и по Уралу нашему горячо любимому. Я уже рассказывала про эти маршруты. И мы, конечно, стараемся углублять эти маршруты, расширять эти маршруты и углублять, и новые источники, и новые приходы приглашают в гости, это очень хорошо. Уже за эти 16 лет разработано много маршрутов по России. Потому что когда мы освоили наш Урал, Чемеево, Долматово, Белогорье, мы поняли, что нам надо ехать дальше. Да, ну, Верхотурье мы вообще с него начинали. Да, Алапаевск, да. Вот Тобольск. А потом мы стали уже осваивать Центральную Россию. И наши первые поездки в Оптину, пустынь,
в Дивеево,
Свято-Троице, Сергиевую Лавру, они были незабываемые. Были небольшие группы, мы ездили поездом. И сейчас вот мы, конечно, помним, ну, каждого паломника, каждую паломницу в наших поездках. И уже 7 лет назад мы начали поездки в Святую Землю, перелеты в Иерусалим. Первые несколько лет у нас было только на Пасху. Группа формировалась именно паломников из прихожан нашей епархии. А сейчас уже, ну, практически каждый месяц мы летаем. Все с такой же радостью и с таким же благоговением. И каждую группу сопровождает благословленный архиереем священник.
Священник обязательно.
Вот. И каждая поездка, конечно же, незабываема. И у нас сейчас и Греция, отдел наш епархиальный формирует группы и в Грецию, и в Италию, и в Черногорию. То есть, ну, мы стараемся все-таки, чтобы вот именно для паломников из Екатеринбурга, из нашей метрополии, из ближайших, из Тюмени с нами есть паломники, из Перми, из Курганской области, из Челябинской, но стараемся, чтобы вот их путешествие было освещено, и ну, чтобы у них там все было хорошо, чтобы прием был хороший, чтобы была очень хорошая экскурсионная паломническая программа, очень полная. Вот то, что мы делаем сейчас в направлении маршрутов, угу. Да.
Ну, угу. И этот год, вот, наверное, этот год, 2013-й, он особый вообще в нашей истории. Особый он еще и тем, что в этом году празднуется 400-летие дома Романовых, царской семьи. Будем обязательно отмечать опять дни царской семьи. То есть, наверное, и паломнический отдел в этом смысле тоже планирует что-то очень интересное и очень важное для наших паломников.
Действительно, празднование 400-летия преодоления смуты и восшествия на престол династии Романовых, вообще дата, ну, вообще год этот и вообще это событие, празднование вот это, конечно же, должно быть, наверное, для всех россиян и тем более для всех верующих быть тем событием, которое бы подтолкнуло переосмысление истории, чтобы мы для себя открыли вообще историю России, историю царей русских, вот значений.
Подлинную историю.
Подлинную историю, так, конечно же.
Не той, которая подправлялась, значит, вот на протяжении 70 лет.
Да, 70 лет, штампы, вот такие, вот плохие, вот такие. А мы должны, конечно же, для себя открывать именно подлинную историю. И мы будем проводить так же, как и проводили, экскурсии в храме на крови во имя всех святых земли российских просиявших. В этом году очень много мероприятий, достойных, хороших, и экскурсии будут проводиться, конечно же, в Патриаршем подворье и в его музейных залах. И мы очень советуем посетить это место,
Патриаршее
подворье, потому что там вы узнаете о царской семье. И не только о Николае II, да, но и о других наших царях Романовых, очень интересную информацию, информацию, основанных на документах архивных. И это
которые,
уже,
может быть, раньше и не выставлялись,
конечно,
мы
конечно,
не знали
да.
о них даже.
И мы откроем для себя великих личностей, великих правителей, которые любили свою страну. И для нас они должны быть вообще примером. Конечно же, в этом году, как и в прошлом, и в других годах, будут проводиться экскурсии в монастыре царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
И, наверное, в Алапаевск тоже.
Да, ну, в Алапаевске, в напольной школе. Мы приглашаем, и жителей нашей области, и гостей, кто нас сейчас слышит, мы вас приглашаем, чтобы вы приходили и слушали, и смотрели, и делали выводы. Наш отдел специально вот к этой дате 400-летия воцарения династии Романовых приготовил специальные паломнические маршруты именно с углубленным раскрытием темы Романовых. Это и святыни Москвы обязательно с романовской темой, это и посещение Спасского монастыря усыпальницы Романовых. И то же самое и Санкт-Петербург. Мы тоже уже стремимся, чтобы в этом году наши паломники узнали как можно больше о Романовых в Санкт-Петербурге и их роли, и святых мест посетили. Конечно же, это и программа паломническая «Крым и Романовы», и «Святая земля и Романовы», потому что значение русских царей в истории русской духовной миссии в Иерусалиме, оно огромное.
Просто
это
огромное,
и русская духовная миссия, и палестинское общество. И, конечно же, мы с вами должны знать, тем более у нас с вами земляк Капустин, уроженец Курганской области, строитель русской духовной миссии, столько, сколько он сделал для Святой Земли, для православия. На Святой Земле, конечно,
огромное
значение было.
Да.
Ну, будем стараться вот это вот углублять, вот эту вот
тему. Вот эти места связаны с, значит,
да.
с
домом будем стараться Романовых, углублять да? вот эти наши маршруты. Мы в наступившем уже году летом, на лето планируем православный детский отдых. Мы тоже продолжаем эту тему
его,
уже.
Вы его продолжаете.
Этот, да, да. Это православный детский лагерь под Геленджиком на Черном море для детей православных, для детских домов, именно на Патриаршем подворье вот под Геленджиком. Мы, конечно же, будем участвовать и принимать паломников в царские дни, в июле. Сюда к нам уже собираются приехать и Мурманск, и Тверь, и зарубежные паломники, и, конечно же, Сибирь к нам вся, и Красноярск, и Хабаровск к нам собираются именно вот на 16-17 июля, и наш отдел будет работать для того, чтобы паломники чувствовали себя комфортно.
Любовь Анатольевна, очень много ведь паломников действительно будет, тем более такая вот дата 400-летия дома Романовых. Как вы умудритесь такое количество-то людей-то принять вообще? Как, где размещать, чего? То есть это все продумано, да, уже?
Ну, мы стараемся это все продумывать. Вот именно те, кто обращается в Екатеринбургскую епархию, конечно же, мы будем обеспечивать.
Ну, видимо, и при монастырях.
При монастырях, конечно, везде все будут делать, и Алабайск будет делать, и кормить паломников будут, и, конечно, и Ганина яма, наш монастырь на Ганиной яме будут принимать. А мы, ну, тоже посильно будем стараться это все сделать. Потому что, конечно, всех паломников будет очень много народу.
Очень много народу.
Тот, кто, мы его даже знаем, тот, кто много лет не мог доехать, паломнические службы епархиальные, в этом году не все собираются приехать. И все, что мы можем, экскурсиями обеспечить, питание заказать, проживание заказать. Но тут уже, конечно, надо будет всем отнестись с пониманием и смирением, потому что всем в гостиницах места не хватит. Но тут уже нужно будет привозить с собой спальню.
Год 400-летие дома Романовых, царской династии, поэтому тут, конечно, с пониманием надо относиться, но тем не менее люди, кто приедет, они будут участвовать в этом большом-большом событии, огромном событии, очень важном.
И еще мне хотелось бы, вот говоря о нынешнем годе, важно очень сказать, что у нас с вами сейчас есть для нашей митрополии очень большой праздник. Но около 2 лет назад был установлен празднование собора екатеринбургских святых. И там и праведный Симеон, и царственные
Косьма,
да, и Косьма Верхотурский, и царская семья, царская. Елизавета Федоровна.
Да.
И вместе с ними в числе вот этих вот собора екатеринбургских святых прославлены наши новомученики. Новомученики екатеринбургские.
И кто пострадал вот в эти годы репрессий?
20-30-е годы.
Да,
20-30-е годы на территории нашей митрополии. И, конечно же, хочется обратиться и к приходам, и к всем православным нашим христианам, нашей митрополии, чтобы не забывали этих святых, и чтобы делали все возможное для того, чтобы... Ну, как можно больше людей знали об этих святых людях.
То есть, такую миссионерскую тоже задачу.
Мы со своей стороны, конечно же, постараемся дорабатывать маршруты и в Невьянск, к Вячеславу Невьянскому, и в Красноуфимск, и в Салду, и в Каменск-Уральский, и в другие наши города и села, где
были
пострадавшие.
Да, у нас множество было таких пострадавших священнослужителей и просто верующих людей. Да, очень много пострадало в годы репрессий.
Ну и, конечно же, вот в этом текущем году мы также будем продолжать паломничество в Святую Землю. Недавно, казалось бы, закончился Рождественский пост, но уже не за горами Великий пост. Великий пост – особенное время для молитвы. И у нас поездка и в марте на начало поста, первые 2 дня вы будете там, наши паломники будут молиться в Святой Земле на первой неделе Великого поста. И в апреле Великий пост тоже, и, конечно же, на Пасху. И постараемся в этом году на все великие праздники – большие праздники наши церковные, такие путешествия сделать в Святую Землю. И хотелось бы сейчас еще пригласить и паломников, и сказать, ну, это тоже работа нашего отдела, что вот 22 мая, праздник святителя Николая Чудотворца, мы подготовили паломническую поездку в Италию. Прямой вылет, и очень хорошая, интересная программа, и Венеция, и святыни Рима, и Флоренция – христианские святыни, но самое главное, что 22 числа, 22 мая наши паломники будут молиться в баре у мощей святителя Николая.
Святитель Николая, да.
То есть, конечно, большие у нас очень планы.
Планы большие, да. Ну, хорошо, что вы о них вот нам сегодня рассказали, об этих планах и об истории паломничества. Я думаю, что это очень важно услышать нашим радиослушателям. Ну, и, конечно же, мы будем ждать ваших следующих выступлений на радио «Воскресенье» с тем, чтобы, ну, как-то и паломники, и вы рассказывали вот о тех местах, замечательных, святых местах, где люди смогли побывать, уже побывали за эти годы, и поделились бы своими впечатлениями, ощущениями, чувствами, ну и, конечно, тем, как они молились у этих святынь, что они почувствовали в это время. То есть мы с вами будем встречаться, я надеюсь.
Мы тоже очень надеемся на это.
Хорошо. Но я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии, в студии радио «Воскресенье», с рассказом об истории паломничества была руководитель паломнического отдела Екатеринбургской епархии Любовь Анатольевна Белогорова. Спасибо вам большое, до новых встреч.
Спасибо вам за внимание.